Шримад-Бхагаватам, глава 10. Ой, книга 10, глава 45. Ученичество Кришны. Блаженный Шука сказал: «Дабы не смущать чувства своих земных родителей, Всевышний решил, что негоже будет им знать о его непревзойденном могуществе. Посему он заворожил их своим обаянием, разуверив их, как обычно, в собственной божественности. Склонившись к ногам отца и матушки, наследники сатватов Кришна с Баладевою обратились к Васудеве и Деваке с такими речами: «Столько лет мы были в разлуке с вами, до сих пор не ведали счастья жить с родными отцом и матерью под одной крышей. А вы оба всегда были за нас в тревоге, всегда опасались за наше благополучие». Здесь Кришна уже другой. Кришна никогда не покидает Вриндаван. Кришна, который появился в Матхуре, младенец Кришна, он это, собственно, Вишну, Господь Бог. А когда его переносят во Вриндаван, там происходит подмена. Во Вриндаване Кришна – это не Господь Бог, а надбожество, некто даже выше Господа Бога. И когда Кришна возвращается из Вриндавана к настоящим отцу и матушке, то снова происходит подмена. Кришна Вриндавана остается во Вриндаване, а Вишну, который некогда был перемещен из Матхуры, снова появляется. И этот стих тому свидетельство. Они говорят: «Столько лет мы были с вами в разлуке, до сих пор не ведали счастья жить с родными, отцом и матерью». Кришна из Вриндавана никогда бы такого не сказал, потому что для него матушка и отец – это Яшода и Нанда. «Вы дали нам чудесный дар, нашу жизнь, и никогда нам верно не удастся послушанием и любовью за этот дар с вами расплатиться. Благодаря своему телу человек достигает всех целей жизни, а само тело и все необходимое для его поддержания он получает от родителей. И ни одному смертному не под силу вернуть своим родителям этот долг за всю жизнь. Мы всегда будем в долгу перед вами, даже если великий Создатель дарует нам по 100 лет жизни. Кто при жизни не ласков с родителями, тот после смерти будет пожирать собственную плоть. Ведь тот, кто не отдает всего себя своим родителям, доброй жене, детям или учителю, кто не чтит брахмана, служителя духа, тот становится мертвым еще при жизни. Мы виноваты перед вами тем, что наслаждались свободою, покуда вы томились в темнице. Злобный Камса разлучил нас, и сегодня он жестоко наказан за все его злодейства. Мы смиренно просим у вас прощения, дорогие наши отец и матушка, за все горести и лишения, что претерпели вы по нашей вине, за то, что не сыновью любовь вы видели все эти годы, но подлости злого Камсы». Блаженный Шука продолжал: «Обманутые человеческим обаянием высшего владыки, Васудева и Деваки слушали почтительную речь Кришны и радовались всем сердцем. Сыновья их оказались живы, были здоровы, могучи и прекрасны лицом и телом, и не было на земле им равных. Родители счастливые заключили Кришну и Баладеву в объятия и от волнения не могли вымолвить ни единого слова. Утешив отца с матушкой, Всевышний почтительно склонился перед Уграсеной, своим двоюродным дедом, и сказал ему. Двоюродный дед – это отец Камсы. Уграсена, помните, вначале мы читали, что Камса, когда узнал, что ему грозит смерть от восьмого ребенка его сводной сестры, у Камсы, вернее, у Уграсены было несколько жен. Одна жена родила ему Камсу, другая жена родила Деваки. Они сводные брат и сестра. И вот когда на свадьбе сестры небеса возвестили Камсе, что он умрет от сына его сводной сестры, от восьмого сына его сводной сестры, он решил погубить свою сестру. Там его Шурин уговорил этого не делать. Но размышлял он так. А он был княжич, он был не князь, а княжич, да, он был сыном государя Уграсена. Он размышлял так, если отец мой будет при власти, то мне трудно будет завершить свой замысел. Поэтому он отца отстраняет от престола и начинает править сам. Он совершает государственный переворот, дворцовый переворот, начинает править сам, и когда он уже сам государь, он пытается осуществить свой коварный замысел. В частности, он рассылает войско по всему государству, чтобы они убили всех младенцев от нуля до 10 дней от роду. При царе Уграсене такого бы не было. Но вот Кришна убивает Камсу, но сам власти он не занимает, потому что его дед Уграсена до сих пор жив. И власть снова переходит в руки его деда, деда Уграсена. Итак, продолжаем. Утешив отца с матушкой, Всевышний почтительно склонился перед Уграсеной, своим двоюродным дедом, и сказал ему: «О, великий царь, мы, жители Матхуры и Враджи, твои подданные, и ты вправе повелевать нами по закону. Верно, по проклятию древнего царя Яети, ни одному из едавов не суждено восседать на царском престоле. Отныне ты наш верховный владыка, и никто в целом мире не посмеет посягнуть на твою власть и державу. Сегодня все окружные цари станут тебе данниками, ибо я лично буду твоим слугою и воеводою, буду карать дерзких и пресекать беззаконие. Когда соплеменники и сородичи Васудевы, едавы, вришни, антхаки, матху, дашархи, кукуры и многие другие прослышали, что Камса отошел в мир иной, что на царском престоле в Матхуре вновь правят кроткие и благочестивые Уграсена, они вышли из своих убежищ, в которых таились от нечестивой свиты Камсы, и вернулись в свои родные домы и владения в Матхуре. Могучие сыновья Васудевы и Деваки служили им всем отныне опорой и защитой, и, наконец, они зажили мирно и спокойно. Снова в Матхуре воцарились закон и справедливость. Никто больше не грозил людям темницей, смертью и разорением. Никто не надругался над брахманами, не осквернял святых мест и храмов, не мешал приносить богам жертвы. Повсюду в государстве был мир и порядок, и люди перестали бояться за своих детей, имущество и жизнь. Даже старики излучали молодость и жизнелюбие, ибо глаза их, как живой влагой, непрестанно упивались красотою Спасителя. Сыновья Васудевы и Деваки возрадовались тому, как счастливо все случилось, и направились к Нанде, благородному сыну, благородному царю Врадже. Они предстали пред своим вторым отцом, обняли его колени и сказали: «Ты наш родитель, ты нас взрастил, воспитал и уберег от всех бед и напастей. Нет любви вернее и бескорыстнее, чем любовь отца и матери к своим детям. Они любят их больше, чем себя, больше, чем жизнь. Так и ты, отец, и супруга твоя, благородная Ешода, для нас родители дорогие, и мы любим вас, как родные дети. Давно уже, государь, ты покинул Враджу и все пастушье племя верно ждет тебя обратно. Возвращайся к близким поскорее, а потом мы последуем за тобою, как только покончим с нашими заботами в Матхуре». Благородный Нанда согласился с Кришной и велел пастухам приготовить в путь повозки и колесницы. Васудева и Деваки одарили Нанду и пастухов щедрыми богатыми дарами. Они дали им золотые и серебряные сосуды, дорогие златотканные одежды, горячих коней, быстрых как мысль, подарили им свою любовь и дружбу. Пастухи положили обильные дары на большие повозки, попрощались с жителями Матхуры, с Кришной Баладевой, поклонились Васудеве и Деваке и по знаку Нанды направились в Гокулу, в свою далекую лесную столицу. Когда пастухи отбыли из Матхуры, Васудева призвал к себе Гаргу, верховного жреца великого рода Яду, и велел приготовить все как должно для совершения торжественного обряда, для посвящения его сыновей Кришны и Баладевы в высокий сан дважды рожденных, чтобы направить их затем, согласно обычаю, к мудрому брахману на учение. Дважды рожденные — это брахманы. Такой эпитет для брахманов. Считается, что брахман рождается дважды. Сначала от родных отца с матерью, второй раз в пору совершеннолетия он рождается от учителя как отца и от священной Веды как от матери. По завершении обряда все жрецы Матхуры были наделены коровами и телятами, наряженными в златотканные полотна и увешанными цветочными венками. Так исполнил свою давнюю мечту щедрый Васудева, раздал тельных коров благочестивым соседям высшего сословия, как того требует обычай при рождении сына. Когда Кришна родился, Васудева был в темнице. Он, собственно, там провел несколько лет после этого. Вот он был в темнице и не мог, как положено по ведическому обычаю, раздать тельных коров брахманам, потому что он был заключен. А вот сейчас Шука Госвами говорит, что он исполнил свою древнюю мечту. Гарга с радостью исполнил повеление Васудевы, и стали Кришна и Баладева, могучие витязи, победители Камсы, послушными и прилежными учениками, чтущими обет целомудрия. Васудева щедро одарил Гаргу коровами из царского хлева, дорогими тканями, рисом и пшеницей, милостью своей и лаской. А владыки бытия Кришна и Баладева, скрывая от мира свое всезнание, отправились в уединенную обитель в Авантипур, в котором жил их мудрый наставник Сандипани из Кашипура. Кашипур — это древнее название Варанаси. И стали, или Бинарес сейчас говорят, и стали изучать они у него человеческие науки, являя собою пример всем людям, сыновья Васудевы учились старательно и прилежно, и к удовольствию учителя все все запоминали с первого слова. Они постигли 4 веды и 6 дополнительных к ведам учений, великое искусство рассуждения и убедительной речи, обычаи людские и законы, трудное умение управлять людьми и государством, защищать страну от вражеских набегов, карать преступных и нерадивых, награждать праведных и послушных. 64 дня и 64 ночи внимали они слову своего наставника, и по истечении этого срока стали Кришна с Баладевою несравненными знатоками всех 64 искусств и умений. И сделалась им подвластна вся людская ученость. По истечении срока ученичества они предложили мудрому Сандипане оплату за свое обучение. Тогда, посовещавшись с женою, их учитель в награду за свои труды попросил Кришну и Баладеву вернуть к жизни его единственного, погибшего некогда в бурливом океане, единственного сына, погибшего некогда в бурливом океане возле Прабхасы. Сыновья Васудевы и Деваки почтительно склонились перед учителем и послушно направились к берегу океана. Прабхаса — это западный берег Индии, Аравийское море, или The Gulf, еще как-то Персидский залив. Впоследствии Кришна там учредит свою столицу Двараку. Дварака находится возле Прабхасы. Видимо, вот сейчас он отправляется в Прабхасу, ему нравится это место. И потом, чтобы не смущать обитателей Матхуры, Хастинапуры, где стали править пандавы, он решает собственное государство основать. Мы будем об этом читать в Двараке. Дварака означает город дверей или ворот. Итак, возле Прабхасы сыновья Васудевы и Деваки почтительно склонились перед учителем и послушно направились к берегу океана. На песчаном берегу было пустынно, сильные ветры вздымали пенистые волны, и Кришна с Баладевою молча сели на песке перед водой и ждали, когда появится перед ними владыка морских просторов. Но ждать им пришлось недолго. Скоро волны морские расступились, и на берег вышел сам властелин океана и сложил у ног сыновей Васудевы богатые подарки моря. Кришна принял дары моря, и это не живых существ, это жемчужины, раковины коралловые. Кришна потом, эта раковина, она из коралла. Есть такое редкое явление, когда раковину, которую делает моллюск, она коралловая прям. Видимо, она прирастает к этому кораллу. И принято было, что у каждого воина была своя отдельная раковина. Не у воина, а у полководца, военачальника. Он раковиной во время битвы мог давать указания своему полку, своему отряду. Когда сражалось очень много отрядов, у каждого был свой полководец, то в пылу сражения можно было не увидеть, не услышать своего военачальника, своего командира. Поэтому у каждого командира была своя раковина со своей тональностью, и он мог подавать сигнал именно своему отряду. Ну, например, условно, там, два гудка коротких — это собраться, один — разойтись, или выстроиться в шеренгу, выстроиться в черепаху. Такой вот отряд назывался Акшохини. Таким клином был. Так, океан преподносит Кришне его раковину, будущую боевую раковину. Кришна принял дары моря, отвечал владыке морскому: «Ступай немедля обратно и верни нам живым и невредимым сына нашего наставника, которого загубили твои волны». «О доблестный сын Васудева», — отвечал Кришне океан, — «мои волны не губили того, о ком ты просишь. Но если на свете есть на свете кровожадный оборотень по имени Панчаджана, виноват, Кришна раковину у Панчаджаны возьмет, коралловую, и его раковина так и будет называться Панчаджана. Он скрывается от мести богов в океанских водах, приняв обличье морской раковины. Это он похитил дитя вашего наставника. Разгневался Кришна и не стал дожидаться, пока слуги океана Сагары сыщут оборотня, и, не говоря более ни слова, сошел с берега в воду, погрузился на дно морское, нашел на дне Панчаджану и убил его в короткой схватке. Но не обнаружил он сына учителя в той раковине. Тогда Кришна, хранитель живых, и Баладева, владыка могучего плуга, простились с бурливым океаном и направились в юдоль усопших, царство посмертного судьи Ямы. Перед воротами в чистилище Кришна громко затрубил в добытую накануне звучную раковину, в которой раньше прятался кровожадный Панчаджана, и грозная Яма вышел навстречу сынам Васудевы. «Что могу я сделать для тебя, доблестный сын Деваки?» — спросил смиренно повелитель смерти. «Скажи мне, и я все исполню». Всевышний отвечал судье усопших: «О грозная Яма, юный сын нашего наставника, за былые прегрешения оказался в твоих владениях. Верни нам его живым и невредимым, и пусть он радует еще долгие годы нашего премудрого отца и его благочестивую супругу». «Да будет так», — молвил грозная Яма, и сын учителя появился перед потомками рода Яду. Они посадили юношу на свою колесницу, поблагодарили владыку царства смерти и помчались к обители своего учителя и его супруги. Там они вручили наставнику его сына и сказали: «Мы исполнили твою просьбу. Нет ли у тебя иной заботы? Скажи, и мы все для тебя сделаем». Но мудрый наставник не стал тревожить их просьбами. «Ничего мне больше не надо, юные витязи», — сказал им Сандипани. «Вы вернули мне сына, и довольны мне этого великого дара. А теперь возвращайтесь к своим родным, друзьям и близким. Помните, чему я вас обучил, и берегите свое доброе и славное имя». Кришна и Баладева почтительно простились с учителем и его супругой, поклонились им обоим в ноги, взошли на свою быструю, как мысль, колесницу и направились в Матхуру. С радостью и ликованием встретили родичи и жители Матхуры сыновей Васудевы, и чувствовали они то же самое, что человек, вновь нашедший некогда потерянную драгоценность. Харе Кришна. Есть дополнение к прочитанному? Вопросы? Вопрос у нас есть. В чате. А в интернетах есть вопрос? Так. Качество видео и звука отличное. Спасибо, Миша. Так. Убрать старших. Что это? Просто Андрей пишет: убрать старших. Точка. Чем вам старшие не угодили, Андрей? Так. А, понятно, так. В чем причина совершения попыток? Так, пишет Мадхусудана. В чем причина совершения попыток всех уравнять? Имеется в виду равноправие как идея. Ну, я не знаю, в чем причина. Ну, какая разница? Как? А главное, что это неверно. Все люди, все живые существа разные. А все идут своей дорогой, своей судьбой. Но у каждого есть доля свободы. А мы все и по ментальному складу и телесно, мы все разные. И уравнять всех, ну, это попытка себя сделать Богом. Ну, как бы я осознал, что все равны. Вот я, осознавший это, продвинулся дальше вас, поэтому я над вами. Я понял смысл, я понял, что все равны, поэтому я более мудр. Примерно так. А все равны перед Всевышним. Всевышний говорит: для меня нет ни хороших, ни плохих. Но это не значит, что мы все, с нашей точки зрения, мы все одинаковы. Так. А, убрать стаж. Так, ладно, качество видео. Так, Алиса. Вы рассказывали про храм в Петербурге, построенный благодаря помощи одного из преданных, с которым вы ранее общались. И ссылка. Да, это храм в Лахте. Это чуть-чуть за городом. На берегу Финского залива. Ну, храм построен не при помощи этого преданного, а самим этим преданным, можно сказать. При помощи других. Это Авадут Махарадж, он, собственно, этот храм и построил. Так. Динар, Махарадж, здравствуйте, спасибо. Почему иногда возникает презрение к себе? Презрение к себе бывает разного рода. Например, человек может презирать себя за свою внешность. Но это желание, это несогласие с судьбой. Нам всем по нашей вине, по нашей судьбе уготовано определенное место рождения, люди, чьими детьми мы становимся, родители. Это некие живые существа, которые в это воплощение становятся нашими родителями, которые дают нам тело. Такие машины, которые производят еще одну машину, в которую мы садимся и начинаем ездить. И эти машины, они примерно одинаковые. Благодаря, как мы сегодня читали, благодаря телу мы можем осуществить свои замыслы. У нас на эту плоть налеплены чувства. С помощью этих чувств мы познаем и получаем удовольствие. А вообще чувства, У нас их пять. Зрение, обоняние, осязание, вкус и что еще? И слух, да. Пять чувств. А они дадены нам Творцом для познания. Осязая, обоняя, наблюдая этот мир, мы можем познать мироустройство, как этот мир устроен, и от обратного познать себя. Познавая этот мир, мы понимаем, что я не часть этого мира. Наблюдатель приходит к выводу, наблюдая за миром, что он чужд этому миру, он отчужден, он наблюдатель. Он с этим миром связан не как часть с целым, а как наблюдатель и предмет наблюдения, субъект и объект. Для этого нам должны даны чувства. Мы слышим, видим и делаем какие-то заключения. А это еще называется опыт. Но чувства обладают еще такой особенностью. Ими не только можно познавать, но ими можно еще и наслаждаться. Мы не просто можем слышать, но еще можем получать удовольствие от звука. Мы не просто можем видеть, но еще получать удовольствие от цвета, от образа. И здесь вступает в роль иллюзия. Мы средства познания подменяем средствами наслаждения и очаровываемся. Вместо того, чтобы познавать этот мир, мы им очаровываемся. Такая коварная штуковина уготована нам Творцом. Так вот, если мы чувства используем для наслаждения, считается, что мы используем их не по назначению и должны будем за это нести ответственность. Потому что еще есть одна штука. Когда мы получаем удовольствие, мы получаем удовольствие от эксплуатации чего-то. Мы эти чувства разрушаем, а при этом мы эксплуатируем кого-то, что-то. А за эксплуатацию мы вынуждены будем быть эксплуатируемы другими в будущем. Вот чувства. Да. Ну, во-первых, мы уничтожаем ухо. Потому что что такое ухо? Это такая область кожи. Собственно, ухо ничем не отличается от руки, ноги, пятки. Просто вибрацию, которую улавливает вот та часть кожи, она более, что ли, высокая, ну, более высокочастотная. И мы говорим: о, это звук. На самом деле мы также кожей можем слышать, просто кожей мы слышим более низкие вибрации. Если были бы хорошие колонки, какие-нибудь Air Sound или Meyer Dynamic, то мы слушали бы музыку телом, потому что нас просто бы качало. Но они не средние, высоких даже нет, они не вытягивают. А так бы мы... То есть наше бы тело превратилось такое в одно большое ухо. Наша кожа, да? Ну, во-первых, мы, когда употребляем чувства для наслаждения или даже для познания, мы их убиваем. Вот если все время слушать музыку, то становишься глухой. Что? Да, изнашивается. Тело имеет ресурс. Я не устаю об этом говорить. Тело имеет ресурс. Так же, как любой механизм имеет ресурс. Никакой механизм вечно не может работать. Задача лишь, если есть желание, продлить этот ресурс. До бесконечности не получится никогда. Вот. И нам тело дадено вместе с его способностью и набором чувств, дадено для познания. Но человек хочет с помощью тела наслаждаться. И вот здесь ответ на ваш вопрос. Почему иногда возникает презрение к себе? Презрение к себе возникает из-за того, что ты не согласен с тем, что тело тебе дано для познания. Ты считаешь, что тело тебе дано для наслаждения, а оно не выполняет, как тебе кажется, своих функций, не дает тебе достаточно наслаждения, и поэтому ты испытываешь презрение к себе. Я сейчас говорю о тех, кто хочет улучшить свою внешность, отфотошопить себя. Это особенно присуще женщинам. Ну, мужчины по-другому, они свою машину натирают, полируют машину, там что еще, ружье, вот, как-то еще свою внешность, ну, другими способами. А женщины каждое утро или когда, или вообще при любой свободной минуте начинают красить, что-то здесь выщипывать. Мужчины в носу выщипывают, женщины над носом. Ну, в общем, из-за чего это? Из-за того, что мы полагаем, что тело нам дадено не для познания, а для удовольствия, а чувства как инструмента удовольствия. Чтобы смотреть, не обязательно выщипывать брови, ведь верно? Или удлинять ресницы. Можно и так смотреть. Какая разница, какая у тебя подзорная труба с вензелями, главное, или заржавелой. Главное, чтобы линзы были в порядке. Должна быть юстировка. Поэтому возникает чувство презрения. Я не такой, я не так выгляжу. Почему? Я хочу, чтобы мною наслаждались, я себя хочу приукрасить, привлечь внимание противоположного пола и под шумок еще и наслаждаться тем вниманием, кого я привлеку. Как говорится, мужчина бегает за женщиной, пока она его не поймает. Вот, собственно, потому что мы используем чувство не по назначению. Возникает презрение к себе. Презрение к себе, может быть, к своему физическому телу, к образу. Может быть, презрение из-за поступков нам, и мы сами себе внушаем, что цель человеческой жизни — это как можно больше стяжать имущество ментальное или интеллектуальное. Сейчас говорят, интеллектуальная собственность. Это моя интеллектуальная собственность. Я что-то написал, это мое. Ты не смеешь посягать на это. Или что-то я вот себе скопил, это мое. И если я не осуществил свое желание, не скопил как можно больше, или я мог, но этого не сделал из-за того или из-за другого, то возникает чувство презрения к себе. Вот я мог, например, поступить в институт, но я ленивый был и не поступил в институт. Или я мог стать великим полководцем, но из-за того, что мне помешали, или я какую-то глупость совершил, я не стал великим полководцем. Ну, презрение к себе. Потому что изначально мы приходим в этот мир, чтобы его познать и от него отречься. Но мы цель меняем, и мы говорим, что мы приходим в этот мир, чтобы его захватить. И когда у нас это не получается, это называется успех. И когда у нас не получается, мы испытываем презрение к себе. Всякий раз, когда вы испытываете презрение к себе, попробуйте подумать, а для чего я в этом мире? Действительно ли я в этом мире для того, чтобы сделать больше? для того, чтобы, так сказать, впечатлить окружающих, или для какой-то иной цели. Если мы осознаем, что мы пришли для иной цели, чтобы обрести свободу, вот тогда в этой шкале мы должны оценивать свои поступки. И тогда презрение к себе или недовольство собой имеет смысл. Я не говорю, что любое недовольство собой имеет смысл. Недовольство собой происходит от того, что ты не достиг цели. Надо откорректировать цель. Если ты не осуществил замысел, не обрел свободу, не обрел приязнь к высшему миру, тогда можно испытывать презрение к себе или раскаяние. Я мог, как мы читаем, вот мы сегодня читали, упоминали про государя Яети, он обрел все земные богатства, но уже будучи в конце жизни, он понял, что он зря все это делал. Помните эту историю? Это царь, который правил дольше всех в человеческой истории. И он почувствовал, что тело его увядает. У каждого тела есть ресурс. Правил он баснословно, в буквальном смысле баснословно, то есть это какая-то басня. Правил он 66 тысяч лет. Ну, тогда это были нормальные сроки. И он стал увядать и не мог больше наслаждаться своей плотью. У него было много жен, но он не мог пользоваться. И тогда он опечалился и попросил детей своих подарить ему плоть, чтобы он мог дальше наслаждаться. И все сыновья отказали ему, и только один, я не помню его имя, согласился. И они обменялись плотью. Тот стал стариком, сын его, а Яети вновь обрел молодость и продолжал править. Но у каждого тела есть свой ресурс, и даже сыновья тела от частого использования в утехах пришло в негодность. И он снова загрустил, и он подумал, ну зачем я брал себе еще одно тело? Я ведь мог употребить его для высшей цели, для познания высшего начала. И вот он испытывает, как бы вы выразились, Динара, презрение к себе, ну, раскаяние, он чувствует раскаяние. Так, что у нас, если возможно, могли бы, пожалуйста, ответить на второй вопрос. В Шримад-Бхагаватам есть один из стихов о том, что надо почитать родителей. Вы как в воду глядели, мы сегодня из уст Кришны как раз это слышали. Если они пытаются навязать свою картину жизни, как быть? Понимаете, почитать – это не значит во всем им следовать. Это большая ошибка. Почитать – это значит оказывать им знаки внимания. Позвонить, помочь, когда они в этом нуждаются. Но жить своей жизнью. Родители любят своих детей, это естественно. Но любят они в том числе, потому что считают детей своих продолжением. В каком-то смысле они любят себя. Они любят как какую-то свою конечность, часть своего тела, вот они любят своих детей. Как продолжение себя, это естественно. В этом их любовь. Они часто не понимают, что это их ребенок, это отдельное живое существо, пришедшее в этот мир со своей задачей, а не с задачей осуществить их замысел. Так вот, почитать не значит принять их точку зрения, что ты их продолжение, что ты их проект. Родители считают тебя своим проектом. Но ты не их проект, ты собственный проект. И у тебя есть своя жизненная задача и свой жизненный ресурс. Ну, можно объяснить это родителям, что отец, матушка, я вас почитаю, но я не собираюсь жить так, как вы хотите. У меня собственная жизнь, и я единственное, что я могу вам обещать, когда у меня или если у меня будет свой ребенок, я тоже не буду считать его своим проектом. Важно не забыть, а то получится лицемерие. Я не ваш проект, но тот, кто из меня произойдет, будет моим проектом, моим продолжением. Вот нужно разделять почтение к родителям и повиновение им, когда речь заходит о ваших жизненных принципах, ваших жизненных интересах. Хари Кришна, так, Мадхусудна пишет. Играет ли роль мнение окружения в духовном становлении индивидуума? Смотря какого окружения. Если вы поступаете в школу какому-то мастеру, конечно, его мнение играет роль. Поступая в школу, ты как бы заявляешь, я не умею делать это, и я вижу, что вы умеете делать это, и я хочу научиться делать так же, как вы. Сам факт поступления в школу говорит о том, что ты считаешь себя неспособным на что-то, но хочешь приобрести эти способности. Естественно, мнение учителя, мастера играет роль. То есть тут важно, какое окружение вы имеете в виду. Если это окружение, как Кришна в Гите говорит, самовлюбленных друзей, они нам дают жизненные задачи, говорят, нужно, мужчина должен достичь три цели или исполнить три назначения. Построить дерево, посадить сына и вырастить дом. Вот они говорят, вот твои три жизненные задачи. Конечно, их мнение никого не интересует. Не нужно растить дом и сажать сына. У нас у всех есть жизненная задача. Она определена в самом первом стихе Шримад-Бхагаватам. Брахмато Джигьяса. Адхато Брахма Джигьяса. Да? Давайте познаем Брахман. Брахман — некий смысл, некий дух бытия, некую сущность бытия, самое сердцевину мироздания. Потому что все остальное — детали, они не так интересны. Знать расписание поездов, знать погоду — все это, конечно, важно, ситуативно, но мы пришли не для того, чтобы знать погоду, расписание поездов и закона некого законодательного органа, который печатает их, как бешеный принтер. Это все неважные знания, но есть сущностное знание. Брахман означает суть бытия. Мы приходим для познания этого, ради чего мы, собственно, живем, ради чего все это. Мы не становимся людьми, мы еще не совсем люди, пока мы не зададим себе вопрос, а смысл бытия в чем? Смысл моей жизни и вообще мироздания. Вот Бхагавата начинает с этой строки «Адхато Брахма Джигьяса». «Адхато» — «теперь то». Ну, или «тогда-то уж давайте познавать Брахман, Дух». Вот это вот «теперь то» нас отсылает к состоянию, когда мы все попытались познать, мы, может быть, даже познали, а вот теперь-то давайте познавать самое важное. После того, что мы познавали, там, из чего сделано это, как устроен двигатель внутреннего сгорания, мы поняли, что все это бессмысленно, с точки зрения вечности. Вот тогда мы становимся дважды рожденными, если хотите. Ну, дальше идет акт обращения к книге знаний, которая написана мудрецами, да, или к учителю прошлого. Так, хорошо. Имеет ли отличие мнение духовного учителя? Да, мы об этом говорим. Если вы поступаете на курс кройки и шитья, то мнение мастерицы для вас важно, а мнение окружающих для вас не должно быть важно, потому что они будут только мешать. Видеть во всем проявлении гуру – это дар свыше, милость вайшнава или технически приобретенный навык. Ну, я не могу точно сказать, но точно это в этом милость. И точно в этом есть наработанный опыт или сукрити. Ну, когда мы что-то видим впервые, нас это может удивить, вообще привлечь внимание. А когда этот самый опыт повторяется, то он уже, ну, как бы выхолащивается из нашего сознания. А мы теряем к этому интерес. А вот мы из жизни в жизнь нарабатываем некий опыт. Поначалу первые пару миллиардов жизней нас интересует власть, деньги, физический вид, наша внешность. Это очень важно для нас. А потом с опытом, опыт называется сукрити или наработки. Крит – это работать, сукрити – это такая проработанная наработка в сознании. Нас перестает интересовать то, что еще пару миллиардов жизней назад интересовало. Вот наш опыт – это наша работа. И когда мы разочаровываемся в этом мире, мы, собственно, на этом мы сделали все, что могли. А вайшнав дает милость свыше. Когда мы, Шридхар Махарадж говорит, испытываем апатию к тем целям, которые нам задают, то тогда милость свыше, она не обусловлена, конечно, но милость свыше, мы начинаем ее воспринимать. Мы не можем насильно взять эту милость, но мы можем сделаться такими, что высший мир нам окажет милость. Так что это такое комбинированное. Что-то комбинированное. И собственная наработка, и милость свыше. Вот. Опыт, задор должен пройти, когда нам говорят, такие головокружительные перспективы этот мир открывает. Нам говорят, как прекрасен этот мир, посмотри. И дальше завывают. Мы говорим, да нет, ничего здесь такого прекрасного. Это хорошо слаженный механизм. Механизм, он некрасив и не некрасив. Механизм служит определенной цели. В этом мире нет красоты, а есть задача. Красоты в смысле, в нем нет очаровательного ничего. Майя, Деви, иллюзии нас пытаются очаровать, но мы не должны, ну, наша задача, одна из задач, не должны попасться на ее чары. Наработать этот самый опыт. Вот в Швеции там, чтобы водители не засыпали за рулем, на обочинах ставят такие бетонные шары. Вот ты едешь по лесной там или по дороге, где петляют, где вот эти озера, фьорды. И там вот раз вдруг такой, ну, по крайней мере, так было в 90-е годы. такой раз бетонный шар, и ты встрепенулся. Едешь дальше, начинаешь немножко клевать. Опять какая-то фигура, шар там или еще что-то. Ты опять... Ну вот если ты долго едешь, то уже там каких только форм и размеров вот эти отвлечения не появляются, ты на них уже внимания не обращаешь. А вот также мы должны перестать обращать внимание на эти образы. Круглые 90-60-90 в виде песочных часов 90-60. 90-60-90, либо такие. Не надо на них обращать внимание. Все. Надо сосредоточиться на дороге. Они неинтересны. Так говорят святые, но верить ли им?
А как этот опыт нарабатывать? Как сделать таким?
Переждать. Просто переждать.
Переждать?
Да. Ну, родитесь еще... раз миллион, пару. И оно придет. Не надо сверхусилия прилагать. Зачем?
Продолжать играть.
Да. Игра-то интересная. Вот есть, например, Doom 2, есть Duke Nukem, есть GTA. Это же интереснее, чем Doom, правильно? Там прорисовано, а сейчас GTA 6, говорят, вообще как кино. GTA 6 это интереснее, чем GTA 5, тем более GTA 4.
Так никогда не наиграешься.
Ну вот. Да, не надо наигрываться, играйте дальше. Это же интересно.
Хочется сделать таким...
Потому что там открывается новый город или новый район, там уже можно летать на джетпаке. Вот сейчас ты не можешь летать на джетпаке, а потом... Раз тебе дают какое-то приспособление, ты летаешь, вот эти альбатросы, они как родились, они, да, вот есть птицы, которые всегда в воздухе. Они даже вот если сядут на землю, уже не взлетят. Им надо, если сесть, то только на какой-то утес.
Потом после этого чувствуешь презрение к себе.
Ну, что делать? Потерпите.
Хочется как-то...
Ну, книжку почитайте какую-нибудь. Дандават Махараш, а воспринимать себя на фото и видео иначе, чем в жизни, это иллюзия? А как понять? Ну, то есть вы так посмотрели и сравниваете в зеркале то же самое? Ну, мы сидим в этом механизме, но не... Географически, вот где-то мы там сидим, а мы сидим, ну как бы мы вселились в него, но мы не внутри тела, а мы вселились сознанием. Вот эта иллюзия, что моя мысль или мой сигнал совпадает с движением руки, вот эта иллюзия коварная. Только потому, что моя мысль пошевелить рукой совпадает с движением этой руки, не означает, что я и есть эта рука. Я просто наблюдатель. Вот сейчас современные кудесники сделали робота, который мыслью управляется. Вчера мне сказали, что от мысли даже протезы, сейчас такие механические протезы, что ты подумал, и протез начинает двигаться, да? Не читал. Мне сказали, что...
А чем мысль улавливается?
Ну, не знаю, каким-то там чипом, что ли. Ну, прям вот ты можешь. Но этот протез все равно не твоя рука. Ты им управляешь, но это не значит, что ты это он. То же самое вот с этим протезом, с этим экоскелетом. Ну вот есть такие экоскелеты для полностью парализованных людей. Они, такие кресла-коляски механические, они могут, ну, там рычажком, они могут принимать вертикальное положение, и двигаться. Потом, если надо, он снова в кресло превращается. Но это не значит, что он и это кресло чудесное одно и то же. Точно так же наше тело — это просто механизм, которым мы управляем. В этом нет ничего хорошего и плохого. Просто у этого тела есть задача — познать мир, познать себя. Но мы этот экзоскелет пытаемся использовать для чувственных переживаний, для чувственного опыта, для удовольствия. То есть мы вот пользуемся чувствами, а потом говорим: я раньше думал, что водка горькая. Сейчас я изменил свое мнение. Но поначалу водка горькая, мы на этом должны остановиться. Но мы продолжаем опыт, и потом говорим: нет, она никакая не горькая. Она даже совсем себе, да? Она даже совсем себе приятная.
И курить тоже так.
И курить. Кашляешь. Привыкнуть. Надо переждать. И потом говоришь: я раньше думал, что курить это неприятно. Противно, да, потом надо переждите.
Понял.
Хорошо?
Теперь понятно.
Так.